Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Федеральная служба исполнения наказаний обнародовала астрономическую цифру числа российских заключенных. Население тюрем достигло 890 тысяч человек. Произошел откат ко временам начала судебной реформы. Тему обсуждаем с членом Московской хельсинской группы Валерием Борщевым, бывшим председателем Общественного совета при министре юстиции по проблемам уголовно-исполнительной системы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете рост населения российских тюрем?
Я думаю, что это факт, эти цифры сопрягаются с общей ситуацией в стране, с общим процессом. В стране нагнетается атмосфера страха. В стране утверждается принцип жесткости, принцип репрессии, принцип давления по самым-самым разным сферам. Суды не могли не отреагировать на эту атмосферу, на этот заказ, заказ властей. Я думаю, они перестарались, суды. Ну вот вам конкретная цифра. 25% сидельцев СИЗО, то есть подозреваемые и обвиняемые, по приговору суда или получают оправдательный приговор, или приговор не связан с лишением свободы. То есть никакой необходимости эти 25% сажать в СИЗО нету. Это совершенно очевидно, это факт медицинский. Просто суды идут навстречу прокуратуре, навстречу обвинений, и рабски, я другого слова здесь не подвожу, выполняют все их заказы. Хотя УПК, новый УПК подчеркивает, что такая мера пресечения, как заключение под стражу, должна быть в крайних случаях, когда это, в этом есть суровая необходимость. Значит, суды переходят грань, они уже проявляют собственную инициативу и делают больше, чем требует от них УПК. И это показательно. Это показательно, потому что сращивание судебной власти и обвинения следователя налицо. Я вот часто выступал защитником, и когда в перерыве там удавалось поговорить с судьей, он говорит: знаете, вы поговорите с прокуратурой. Вот если вы с ними договоритесь, мы примем соответствующее решение. Ну, это вообще дико слышать было от судей, которые советуют решать вопросы и обсуждать проблему не в суде, а с прокуратурой. Это факт. Это факт, то, что произошло сращивание судебной власти, сращивание судов с обвинений. У нас нет состязательного процесса. Адвокатура не имеет, адвокат не имеет тех прав, которые имеют обвинение. То есть стороны не равны. Еще одна из причин, которая дает вот этот обвинительный уклон и позволяет судам действительно следовать требованиям прокуратуры. Когда-то у нас существовал вообще уникальный такой институт, комиссия по помилованию. Вот она существовала довольно долго, почти 10 лет, комиссия по помилованию при президенте. Это было не просто такая структура, где, в общем-то, решались вопросы, там, сказать, помилования, как это обычно в Европе, это была форма общественного контроля над судебной деятельностью, если угодно. Потому что, когда мы, я тоже был членом комиссии, смотрели дела, то было в каких-то случаях совершенно очевидно, что человека посадили несправедливо. Даже из того материала, который прислали суды. И у нас комиссия принимала решение так, ну, в год 10-12 тысяч. Это, конечно, не так много, это не на уровне амнистии, хотя достаточно, но это была форма общественного контроля. И те судьи, которые получали вот такой ответ от комиссии, то есть если этих людей, которых они судили, освобождали, их репутация, соответственно, несколько снижалась. Все, комиссию по помилованию уничтожили. Тут я должен сказать, что уничтожили, в общем-то, с молчаливого согласия общества. И только члены комиссии, в общем-то, выступали в прессе, отстаивая эту комиссию, а вот мои коллеги-журналисты самого разного направления, и Хинштейн, и Радзиховский, выступали в этой кампании, заказной кампании по травле комиссии, и в их статьях была неправда. Вот, увы, общество не защитило этот институт, а он был чрезвычайно важен, чрезвычайно важен.
Депутат Виктор Илюхин, бывший помощник генпрокурора Советского Союза, ныне зампредседателя Домского комитета по безопасности, приводит невеселую статистику.
Советский уголовный кодекс насчитывал 365 норм, которые предусматривали уголовную ответственность. Скажите, сколько сегодня уголовно-правовых норм в новом российском уголовном кодексе? 475. Отсюда и количество людей, которые пребывают у нас и в следственных изоляторах, и в колонии. Назову вам еще очень страшную цифру. За 15 лет так называемых перестроечных, каждый четвертый мужчина оказался привлеченным у нас к уголовной ответственности. Куда мы движемся? Ведь так ведь можно всех привлечь, и так всех сделать, по сути дела, преступниками. Во многом, я подчеркиваю еще раз, во многом искусственно.
Ну что ж, я согласен с депутатом Илюхиным, что тюремное население увеличивается искусственно. Это правда. И в самом деле каждый четвертый мужчина, речь идет не о 15 годах, тут он не совсем точен, а более длительный период. Ну, неважно. Важно то, что тюремное население у нас огромное. И ведь вот что, ну ладно, уголовный кодекс, депутат Илюхин критикует, вы, может быть, сказать, справедливо, но там ведь указаны альтернативные методы наказания. Это исправительная работа, это обязательная работа, это штраф, это арест, это лишение... там, подконтрольность, когда ограничение свободы, не работают эти альтернативные методы наказания. Суды к ним не обращаются. И это, понимаете, происходит такая страшная вещь, то, что суды независимы, мы это уже, как бы сказать, признали. Но они и не самостоятельны. Вот что поразительно. Каждое ведомство... там, министерство, еще что-то, всегда старается как-то заявить свою позицию и выразить свою самостоятельность. Это, ну, это, так сказать, логика уже самого ведомства. Увы, суды этим не отличаются. Но об этих 25% мы уже говорим давно. Естественно, Верховный суд это знает. Естественно. Но хоть бы какой-то циркуляр. Они там, хотя это тема пленума Верховного суда. Это ж ни много ни мало, каждый четвертый неправомерно направляется в СИЗО. Это серьезная тема, ноль реакции. И еще что страшно, понимаете, вот я когда говорю об общественном контроле, есть такая структура высшей судебной коллегии. Я был на заседании этих судебных коллег. Вы знаете, вот партийные собрания, там, бюро райкома партии по персональным делам, это было вообще расцвет демократии по сравнению с ними. Там всегда, или как правило, находился кто-то, кто выступал в защиту того, кого там пропесочивали. Здесь удивительная согласованность со спущенной сверху указания. А я вот был на заседании, где обсуждалось дело Сергея Анатольевича Пашина. Вот. Мы потом выиграли это дело в Верховном суде. Там вот Сергей Адамович Ковалев и я, мы были общественными защитниками, Генри Резник был адвокат. Процесс мы выиграли. Но высшая квалификационная коллегия этот вопрос рассматривала безобразно. Потом решили поправить. Туда включили как бы представителей общественности. Но, видимо, тех представителей, которые не изменили ситуацию. То есть, понимаете, нет механизма, который отслеживал бы ситуацию, что происходит в нашей судебной системе. И здесь должен быть непременно контроль общества. Непременно контроль общества. Будь то высшая квалификационная коллегия, будь то, вот, как бы была вам комиссия по помилованию, будь какие-то иные. Мы в свое время пытались проводить мониторинги тех или иных деятельности судей. Получались очень интересные цифры. Но эта фактура, эти данные должны изучаться судебными властями, и, в общем-то, по ним должен делаться вывод.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода», напомню, что вместе с членом Московской Хельсинской группы Валерием Борщевым, бывшим председателем общественного совета при Минюсте по проблемам уголовной исполнительной системы, обсуждаем обнародованную сегодня Федеральной службой исполнения наказаний астрономическую цифру числа российских заключенных. Население тюрем достигло 890 тысяч человек. Александр Подробинник, известный правозащитник, главный редактор правозащитного информационного агентства «Прима Ньюс», ведет свой учет количества нарушений.
Масса случаев, когда люди за незначительные проступки, хотя и предусмотренные уголовным законодательством, но незначительные с точки зрения общественной опасности, попадают в тюрьмы, попадают в лагеря, где проходят подлинную школу уголовного воспитания и начинают ощущать себя преступниками и смиряются с этим и считают это нормальным. Сам факт того, что помилования практически прекратились, отнимает у людей последнюю надежду на справедливость. На ту справедливость, которую они не смогли получить в судах и на которую они рассчитывают от президента и этой президентской комиссии. Но тревожит более всего тенденция. Если еще 10 лет назад узников совести не было, то с момента прихода к власти господина Путина такие заключенные появляются. И что ужаснее всего, с моей точки зрения, последние сообщения о том, что такие узники появляются в системе психиатрических больниц. Мы знаем случай в Мурманске недавний, когда члена ОГФ Ларису Араб поместили в психиатрическую больницу, очевидно, по политическим основаниям.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на радио «Свобода». Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что рост числа российских заключенных обсуждаем с членом Московской Хельсинской группы Валерием Борщевым.
Ну вот правильно Подробинник ставит вопрос о том, что у нас возрастает число узников совести. Раньше как-то мы все говорили вот о предпринимателях, о том, что, дескать, это обусловлено переделом собственности. Отнюдь. Вот уже действительно началось гонение тех людей, кто, в общем-то, протестует против произвола, против нарушений демократических норм. И это не только нацболы. Вот сегодня мы услышали, что в Тольятти арестован активный профсоюзный деятель. Там готовится забастовка. Вот его взяли, арестовали, посадили, что-то придумали, какой-то повод, что он что-то там сопротивлялся милиции и так далее. Знаете, есть такой штамп, когда вот арестовывают сопротивление властям, он сорвал погон. Вот я часто встречал такое обвинение, что вот сопротивление милиции, в чем это выразилось, сорвал погон. Лариса Араб – это очень тревожная факт, но дело в том, что карательная психиатрия у нас давно стала возрождаться, очень давно. Когда-то Владимир Буковский был очарован госпожой Дмитриевой, которая ему говорила, что вот, дескать, действительно было такое безобразие, карательная там психиатрия, что вот мы от этого ушли далеко, ничего не ушли. Под ее крылом те люди, кто, в общем-то, был мастодонты этой карательной психиатрии, там, например, такой господин Кондратьев, есть такой психиатр, мой давний оппонент, мы с ним много спорили. Вот. И вообще уже давно идет разговор, что надо пересмотреть эту позицию критики карательной психиатрии. Но это не просто пересматривается позиция, она используется. И вот то, что произошло с Ларисой Араб, это естественное следствие. Когда-то я пытался, еще будучи депутатом, добиться реализации положения закона о психиатрии, там существует норма о независимом контроле над психиатрическими учреждениями. Мы тогда на эту тему говорили с Дмитриевым, она была министром здравоохранения. Она вроде бы не возражала. Вот, дескать, вопрос финансирования, вопрос так никак не могли решить. Я не думаю, что вопрос финансирования поскольку так долго он не может решиться. Нет у нас контроля, серьезного контроля, независимого контроля, общественного контроля над психиатрическими учреждениями. Вот и возрождается карательная психиатрия, и это страшно. Это очень страшно.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Есть такая присказка: судят не за то, что совершил, а за то, что попался. Действительно, число преступлений растет и людей, попадающих в тюрьму. Причин тому множество. Я узко специализирую одну из таких. Это, конечно, число незаконных иммигрантов из Закавказья и Азии. Впрочем, и узаконенные далеко не законопослушные. Так, например, один грузин по одной улице в Санкт-Петербурге совершил 25 квартирных краж.
Как вы считаете, из-за этого ли растет число населения российских тюрем?
Да нет, но есть статистика, она известна, сколько совершают преступлений мигранты, иностранцы, кстати, не грузины, не кавказцы, а вот в Москве, например, были в этом смысле лидеры украинцы. Но число преступлений, совершенных мигрантами, оно не решающее. Понимаете, просто когда идет вот эта такая давиловка, когда, понимаете, когда у нас утверждается логика Жеглова, вор должен сидеть в тюрьме, не всякий вор должен сидеть в тюрьме. Это очевидно. Не должен подросток, укравший там пельмени, там я занимался таким делом, сидеть в тюрьме, потому что мы воспроизводим преступность. 30% рецидив. Среди подростков он выше. Поэтому, сажая и увеличивая число тюремных населений, мы увеличиваем преступность. И потом, дорогие друзья, это иллюзия, что чем больше сидит людей в тюрьме, тем выше у нас безопасность. Сравните Соединенные Штаты Америки и, допустим, Скандинавию. В Скандинавии невысок процент, небольшое число людей сидит в заключении. Там действительно безопасно ходить. Я не скажу это об Америке. Поэтому этот вопрос не решает. Вот этот стереотип, что надо сажать, и будет безопасность, это ложный стереотип, совершенно ложный. Еще раз повторяю, здесь должны быть альтернативные методы наказания. Вот с СИНом мы в свое время запустили проект. Мы, вот, я, как представитель управления фонда социального партнерства, мы 5 лет назад ездили в Англию вместе с Олегом Владимировичем Филимоном, мы познакомились там с системой электронного слежения, электронные браслеты. И восхитились этим. И надо дать должное СИНу, надо дать должное Филимонову. Они пробили эту идею уже на уровне законодательства. Европейская комиссия выделила серьезные финансы. И я надеюсь, что эта система утвердится. То есть электронное слежение позволит нам многих людей уж точно не сажать в СИЗО, это раз, и заменять им лишение свободы вот этим способом электронного слежения.
Адвокат Союза правовых сил Вадим Прохоров, бывший член Центра избиркома, осуждает косность судебной системы.
При всей нелюбви к сталинскому режиму должен заметить, что в 49-м году оправдательных приговоров было почти 10%, в 51-м несколько более 6%, сейчас менее процента. То есть, если уголовное дело дошло до суда, если следствие довело его до суда и прокурор согласился с обвинительным заключением и с поддержанием обвинения, все, приговор будет однозначно обвинительный и с большой долей вероятности связанный с отбыванием реального наказания. Даже если человек невиновен, зачастую сами судьи говорят: ну извините, но не можем же мы выносить оправдательный приговор, нас не поймут сверху. Я сам могу привести такие примеры. Поэтому, конечно же, такое количество заключенных и не может не быть, поскольку оно связано и с косностью всей судебной системы, сидит масса невиновных. Нет никакой социальной реабилитации тех, кто отбыл наказание. Вот совокупность всех этих факторов.
Конечно, это показатель, ничтожный процент оправдательных приговоров. Но возьмите суды присяжных, там процент гораздо выше. У нас принято сейчас бросать камни в адрес суда присяжных, дескать, они оправдывают и виновных. Да, действительно, такое происходит и на Западе, такое происходит и у нас. Но это проблема не суда присяжных, это проблема следствия. Наше следствие развращено. Оно полагает, что представив сшитое кое-как дело, оно получит одобрение суда. И, как правило, это получает. А вот присяжных надо убеждать. Поэтому это еще один из механизмов развития суда присяжных по самым разным направлениям, не только по тому ограниченному числу дел, которые сейчас они рассматривают, дабы снизить вот этот обвинительный уклон. И не надо смущаться, что в каких-то ситуациях нас не устраивает вердикт суда присяжных. Меня тоже, например, по делу Ульмана, так сказать, в свое время очень смутило. Но я уверен, что это дело не в суде присяжных. Это дело в следствии. И они не представили убедительные доказательства. У нас не привыкли убеждать. Вот посмотрите процесс, как идет у нас процесс, или как, допустим, там в какой-то европейской стране или в Америке. Там действительно состязание, там действительно стороны выкладываются, чтобы доказать. А у нас он пробубнит, обвинитель, какие-то положенные фразы, и все, и дело с концом. Вот развитие суда присяжных – это один из путей снижения вот этого процента.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я, конечно, понимаю, что там на Западе всякие заморочки есть, свои сложности, но мне кажется, не стоит сравнивать. Мне кажется, тут у нас идет очень такой специфический процесс – организованной криминализации общества, начиная с развращения молодежи, наркомания и прочее, и пытаются сделать общество таким образом, что оно на 100% состояло из преступников.
Ну, не надо демонизировать свой народ, дорогие друзья. Ну, что значит криминализация общества? У нас общество как общество. Совершенно нормальное общество. Число преступников и преступлений не намного больше, чем в какой-либо другой стране. Просто там суды. Как, кстати, и в России. Возьмите историю суда России, посмотрите, какие срока давали до 17-го года. 2 месяца. 3 месяца, полгода. И это было правильное решение, потому что любой криминалист вам скажет, что эффективно действует на преступника полгода-год. Все, через 2 года начинается адаптация. Вот это наказание, эта строгость наказания, она никакой уже роли не играет, никакого влияния нет. И это понимали. Это понимали в начале века российские криминалисты. Поэтому срока тогда были другие. И это действовало эффективно на снижение преступности. А сегодня мы увеличиваем рецидив. Нормальное у нас общество, не надо его демонизировать.
Напомню, что сегодня Федеральная служба исполнения наказаний обнародовала астрономическую цифру числа российских заключенных. Население тюрем достигло 890 тысяч человек. Произошел откат ко временам начала судебной реформы. Эту тему мы обсуждаем с Валерием Борщевым, членом Московской Хельсинской группы, бывшим председателем общественного совета при министре юстиции по проблемам уголовно-исполнительной системы. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. Движение «Талибан» сообщило о казни еще одного южнокорейского заложника. Это произошло, как утверждают талибы, после неудачного завершения очередного раунда переговоров с афганским правительством об освобождении 22 остававшихся в живых заложников. В Верхней Пышме, Свердловская область, с подозрением на пневмонию госпитализированы уже 117 человек. С 20 июля скончались 3. Возбудителем заболевания стала редкая бактерия легионелла, утверждают медики. Москва и Минск не смогли договориться о реструктуризации белорусского долга России за энергоносители. На встрече в понедельник премьер-министры России и Белоруссии Михаил Фродков и Сергей Сидорский согласились продолжить переговоры, но конкретной даты не назвали. В Казахстане Министерство внутренних дел сообщило об аресте одного из сподвижников Шамиля Басаева. Разыскиваемый в России Саид Хусейн Муртазалиев был задержан на прошлой неделе на западе Казахстана в городе Актобе. Его считают казначеем Басаева и одним из главных организаторов терактов на Северном Кавказе. В Узбекистане закрыта еще одна независимая газета. Еженедельник «Среди людей» закрыт за нарушение законов о средствах массовой информации, сообщил агентство Associated Press главный редактор газеты Хайрулла Хамидов. Роспотребнадзор не исключил расширение круга молдавских производителей алкогольной продукции, которые будут допущены на российский рынок. Этот вопрос обсуждался в понедельник на встрече главы ведомства Геннадия Онищенко с представителями молдавских виноделов. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии посетили сегодня один из самых главных ядерных объектов в Иране. Как сообщает агентство ИРНА, инспекторы МАГАТЭ побывали в Араке, где строится ядерный реактор на тяжелой воде. В США перед военным трибуналом предстал рядовой Джесси Спилман, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 14-летней иракской девочки и убийстве ее родных.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что рост числа российских заключенных обсуждаем с членом Московской хельсинской группы Валерием Борщевым, бывшим председателем Общественного совета при министре юстиции по проблемам уголовно-исполнительной системы. Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов видит сразу несколько причин происходящего.
Первое, конечно же, это рост преступности и насильственных, и преступлений против личности, и тяжких преступлений. Второе, к сожалению, так и не пошли у нас альтернативные меры пресечения, имеются в виду на стадии предварительного следствия, подписка о невыезде, залог и так далее, и предпочитают действовать следователи так же, как и действовали 15-20 лет назад. Это когда, скажем, подследственный находится под стражей, и ему так удобнее, спокойнее, легче оказывать и давление, получать нужные показания. Раньше, когда были институты и общественной профилактики, и как-то работали с несовершеннолетними и так далее, то сейчас вся эта система, по сути, разрушена, советская система, а альтернативы мы так и не создали.
Ну, альтернативы создаются. Создаются, кстати, к сожалению, не на государственном уровне, а на уровне неправительственных организаций, правозащитных организаций. И они нуждаются в поддержке. К сожалению, поддержки они не получают. Но что важно, ведь если вы побываете в колониях, они неоднородны. Вот вы знаете, как мне покажется парадоксальным, лучше всего атмосфера, спокойнее всего это в колонии строгого режима. Там и насилие меньше совершается, и зэк себя чувствует более, так сказать, в определенном положении, и администрация тоже соотносится с заключенными. Там меньше проблем. А самая страшная ситуация – это с малолетками, особенно в СИЗО. Особенно в СИЗО для малолеток. И что с этим делать? Все ломают голову. Вообще-то, во многих странах лишение свободы несовершеннолетних не входит в систему уголовно-исполнительной системы. Это входит в систему Минобразования, ну, например, в Польше. И это справедливо. Потому что нельзя подростка включать вот в эту систему, систему колонии, систему уголовно-исполнительной системы, это вещь заразная. Они заражаются, и они придумывают свои понятия, свои нормы. Ну, например, считается западло держать приговор. Вот, ни один взрослый зэк такое придумать не мог, а вот у малолеток, у воспитательных колониях почему-то это считается, они его рвут, они его, приходишь, интересуешься, у тебя есть приговор? Нет. С гордостью отвечает он, они его уничтожили. Это серьезная проблема. Действительно, вот я считаю, что несовершеннолетние должны быть, здесь надо думать, как это сделать, но, в общем-то, они не должны включаться в эту общую систему, уголовно-исполнительной системы. Я рад, что у нас отменили строгий режим для женщин. Кстати, в других странах Европы он есть. Это очень хорошо, потому что женские колонии, это самые, вот воспитательные колонии женские, это самое печальное зрелище. На женщин действует колония деструктивно, и процесс необратим. Ну, здесь это особая тема для психологов, поэтому вот женщин давать такую меру наказания, как лишение свободы, надо чрезвычайно осторожно, очень осторожно, потому что, ну, во-первых, мы отрываем их от детей, очень часто там смотришь, дело там, у него 158-я статья, у него осталось дома дети, нет мужа. Кого мы наказываем? Мы наказываем детей. Ну, не надо было сажать эту женщину, если у нее не связано с насилием. Да и с насилием тоже вещь сложная. Вот я в Мордовии встречался с женщинами, которые убивали своих пьяниц мужей. Ну, вы знаете, конечно, это очень плохо убивать кого бы то ни было, включая мужей, даже если он садист. Но когда вникнешь в дело, ну, не является она каким-то страшным социально опасным элементом. Это действительно отчаяние, это действительно трагедия. Действительно, общество не помогает этим женщинам, которые подвергаются этому насилию в семье. Это наша проблема и наша вина. Но вот женские колонии, не знаю, на меня производят самое тяжелое впечатление.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у нашей так называемой правоохранительной системы, вот правильно заметили, сейчас существует некий режим воспроизводства, генерации преступлений. То есть это фактически она автогенерация идет. И это, по-моему, во многом связано со схемой финансирования. Вы знаете, вот есть как бы такая восточная легенда, что один султан там платил своему лекарю за то, что он его лечил, за количество болезней. И он все время болел, и лекарь его лечил. А другой султан платил максимальную цену тогда, когда он не болел. И он все реже болел, понимаете?
Ну, вы знаете, что касается нашей вот уголовно-исполнительной системы, я тут так не считаю. Я хорошо знаю эту ситуацию. Скажу больше, что Федеральная служба исполнения наказания, как и правозащитники, здесь совпадают наши точки зрения, заинтересованы в снижении тюремного населения. Но у нас существует очень порочный принцип. Вот снижается число заключенных, происходит сокращение сотрудников системы. На встрече с президентом я сказал, что вот есть такая практика, она порочна, и она не соответствует требованиям международным, потому что по международным нормам соотношение сотрудников администрации и заключенных минус охрана должно быть максимум 1 к 3. У нас 1 к 5, 1 к 6. При такой системе, да еще учитывая нашу барачную систему, то есть у нас не камеры, у нас в одной комнате 40, 50, а иногда и 80 человек бывает, конечно, это трудно контролировать. Поэтому я сказал президенту, что надо как минимум сохранять этот штат, и даже надо его увеличивать. Поэтому тут сотрудники уголовно-исполнительной системы, они сторонники сокращения тюремного населения. А вот что касается судов наших, да, там вот почему-то действительно, вот как одна сказала судья, мы когда с ней спорили, она занималась подростками, она говорит, а я считаю, что их надо сажать. Я говорю, вы были в воспитательных колониях, вы видели, что с ними происходит? Не была она там. Вот понимаете, вот этот запал, что надо сажать, он как-то генетически вошел в плоть и кровь, причем это женщины, вроде бы как считается, что они должны быть более гуманны, увы.
Виталий Воревода, адвокат молодых лимоновцев в Верховном суде, винит во всем несовершенство судебной машины.
На сегодняшний момент, к сожалению, вина подсудимого доказывается очень легко, и суд, как правило, копирует обвинение и строит свою позицию на основе тезисов следователя. Поэтому тюрьмы, видимо, быстро пополняются. Что касается судов присяжных, то, к сожалению, их доля в общей массе вынесенных приговоров невелика. Поэтому они, к сожалению, не изменили эту ситуацию. Хотя там процент составляет порядка 20 с лишним оправдательных приговоров. А если брать так называемый профессиональный суд, то там, к сожалению, процент оправдательных приговоров меньше 1%.
Ну, правильно. Вот я тоже считаю, что развитие института суда присяжных – это один из путей снижения тюремного населения. И, конечно же, роль адвоката. Он состязательный, у нас должен быть состязательный процесс. Они должны быть равны. Сторона защиты и сторона обвинения должны быть равны. Сейчас этого не происходит.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Услышанное у меня породило два вопроса. Первое. Какая часть из условных приговоров выносится только, вот пытались ли вы оценить, для того, чтобы покрыть уже состоявшийся арест? А второе, это господин Илюхин сказал, что у нас увеличилось количество статей. Но это, по-моему, довольно естественно, поскольку в советской экономике просто, скажем, не могло быть статьи нарушения авторского права. Кто его мог нарушать-то? Только само государство? Поэтому это понятное дело, но мне хотелось бы отметить, что под предлогом вступления в ВТО, насколько я могу понять, наше государство усиленно стало преследовать людей за просто защиту своих прав.
Ну, государство действительно стало преследовать защиту своих прав. Я не знаю, связано ли это с вступлением в ВТО, по-моему, не связано. По-моему, это просто общая тенденция. Вот я уже говорил о сегодняшней ситуации в Тольятти, где просто откровенно прессуют рабочих, которые намерены отстаивать свои права, они получают ничтожную зарплату, 7-10 тысяч, это очень низкая зарплата, и их требования вполне правомерны. Так вот, вся государственная машина в Тольятти, в том числе милиция, задействована в борьбе с рабочими, в борьбе с профсоюзным движением. Да, это общая тенденция.
Николай Волков, бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре России, считает процесс роста населения российских тюрем объективным.
Вал преступности связан все-таки вот с обнищанием народа, толкает нищих на совершение различных правонарушений. Тем более началась борьба с коррупцией. Вы видели, что чиновники по всей России привлекаются разного уровня. Терроризм, вот эти, правда, еще имеющие где-то горячие точки, продолжающие раздел собственности и обнищание масс населения, толкает на различные. Вот это основное, я считаю.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот у меня вот что, наверное, действительно, вот если взять губернатора, мэра, которым дают 8 лет условно, или обычные рядовые граждане, которые за мелкое происшествие попадают в тюрьмы, в колонии за то, что украли куриц, там дают 5 лет, не забирают детей и все остальное. Вот это вот большая разница, что руководители регионов, местных органов, то есть фактически уходят от ответственности, рядовые таких граждан не отбывают.
Конечно, такая проблема есть. Конечно, пойдите в наши колонии, вы увидите, что там сидят, как правило, те люди, которые невысокого достатка, они не могли себе обеспечить хорошего адвоката, а некоторые просто на них навесили еще какие-то иные дела. Да, а те, кто побогаче, те, кто имеет какой-то статус, они, в общем-то, в этой ситуации выкручиваются из этой ситуации. Это серьезная проблема, она сегодня очевидна для многих. Об этом надо говорить и надо добиваться, чтобы перед законом, перед судом все были равны. Сейчас это нет.
Слушаем вопрос от Сергея из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Валерий Борщев.
Здравствуйте.
Владимир, я очень прошу вас дать мне это сказать, потому что я буду говорить очень серьезные вещи. Я ни в коем случае не могу даже ни в коей мере заподозрить в лукавстве Валерия Борщева, но он, во-первых, правозащитник, во-вторых, он пользуется статистикой. Я вам хочу сказать всему народу и вам, никаких 850 тысяч не сидит. Сидит минимум в 3 раза больше. Объясняю. Я могу аргументированно доказать это, но это времени мало, я сейчас скажу очень коротко, ясно. В одних только лагерях, лагерей в стране минимум 1000. Лагерь рассчитан на 400-600 человек, в лагерях сидят под 2000 минимум народу, считайте. Математика очень простая вещь. Но я хотел сказать о смертности в лагерях. Каждый месяц из 1500 населения колонии одной, да, каждый месяц 3-4 трупа.
Есть смертность, действительно, она, это тревожный факт, и действительно об этом надо, в общем-то, говорить достаточно серьезно. Вот. Что касается, сколько сидит, понимаете, есть действительно цифра, сколько проходит вот, через эту систему в год, она гораздо выше, это правда, потому что последственным изолятором кто-то какое-то время отсидел, там полгода, бывает и так, и процент повышается, но не настолько больше, у нас 760 колоний, их все-таки не тысяча, но высок процент. А вот относительно смертности, ну, вы знаете, здесь надо просто действительно, статистика это, к сожалению, не открыта, поэтому вот тут только чисто личные наблюдения. Вот. Разные колонии, разные регионы, в разных местах по-разному сидят. Вот, например, если взять Красноярский край, то я считаю, что там руководство очень серьезное. Вот там есть такой генерал-лейтенант Шайшников, вот, человек, который действительно очень выкладывается в свою систему. Как-то я там побывал у них в Каннской колонии, воспитательной. Говорю, ну, хорошая колония. Он сразу меня остановил, говорит, Валерий Васильевич, не бывает хороших колоний. Он совершенно прав. Вот. Вот понимаете, такое отношение, это да, и поэтому Красноярский край, где, в общем-то, большинство, наибольшее число колоний, я бы сказал, что там действительно, там очень влиятельные правозащитные организации, там налажена система общественного контроля, и там ситуация, вот, я часто разговаривал с освободившимися зэками, и они, в общем-то, оценивали ситуацию совсем не так, как ее оценивают в других регионах.
Слушаем вопрос москвича Владимира Сергеевича.
Благодарю. Здравствуйте, Владимир Сергеевич и уважаемый Валерий Борщов. Все мы, с сожалением, сегодня признаем, что правовая бюрократия появляется с разделением общества на классы, и поэтому главное орудие борьбы с бюрократизмом – это всестороннее развитие истинно народной демократии, привлечение все большего числа людей к осуществлению функции народного контроля, как вы говорите, а также развертывание критики язв и пороков отдельных чиновников в эфире прогрессивных радиостанций.
Ну вот мы сожалели, что распущен общественный совет при министре юстиции. Наверное, это и был инструмент общественного.
Конечно, конечно. Дело в том, что у нас просто был... Ну, я приведу такой пример. Вот знаменитая, печально известная ситуация в Льговской колонии. Когда это возникло, я позвонил Юрию Ивановичу Калинину, сказал, что, в общем-то, я хотел бы туда проехать. Он говорит, да, конечно. И мы туда выехали, и там вот был, к сожалению, Людмила Михайловна Алексеева и Валерия Абрамкина не смогли в это время выехать. Ну, нас было двое, я и Любовь Васильевна Волкова, президент Фонда социального партнерства. Но дело в том, что наше присутствие, оно во многом сыграло положительную роль снижения остроты ситуации, потому что там могло быть все что угодно. Там могла быть такая конфронтация, которая бы кончилась бы весьма-весьма печальными последствиями. А вот общественный контроль, есть законопроект, он принят в первом чтении почти 4 года назад, и нынешняя Дума не принимает его, хотя вот на встрече с президентом 11 января он меня спросил, а сколько времени закон лежит? Я говорю, 3,5 года. Он покачал головой, что-то записал. Возникло действительно какое-то движение в начале, после этой встречи. И все. И рухнуло. Вот кончилась весенняя сессия. Никакого продвижения. Там идут какие-то попытки изменить концепцию закона. Ну, это что такое изменить концепцию закона? Значит, не принять закон. Это вернуть его в первое чтение. То есть... Нынешняя Дума и вот это большинство «Единой России», они всячески противодействуют принятию закона об общественном контроле соблюдения прав человека в местах принудительного содержания.
Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека», подтверждает факт общего ужесточения системы.
Вот я знаю целые регионы, где вообще УДО не применяют. УДО – это условно-досрочное освобождение. не выпускает плодо даже совершенно, ну просто умирать, скажем так. То есть людей, которые имеют крайнюю степень инвалидности, больны там всеми болезнями сразу. И вот профессионально люди, которые знают ситуацию, они говорят, выпускают только человека уже, так сказать, полутрупа, то есть умирать. А вот так, чтобы человек вышел и человек был более-менее способен на самостоятельное какое-то существование, таких людей просто не выпускают. Вот оказалось, что Путину это не нужно. Была реорганизована комиссия по помилованию, и фактически сейчас по помилованию выходит там единица. Вот за время Путина вообще появилась, я бы сказал, уже целая категория. Если при Ельцине были отдельные люди, которые сидели по политическим мотивам, и более того, этих людей можно было вытаскивать, достаточно назвать несколько известных фамилий, там Никитин, Пасько и ряд других фамилий, и правозащитники выступали в их защиту, Моисеев еще там был, и даже обвиненных в шпионаже мы вытаскивали через 1, 2, 3, там, 4 года, то сейчас, с приходом Путина к власти, обвинений стало значительно больше.
Ситуация с УДО действительно ухудшилась, абсолютно и серьезно ухудшилась. Причем, если раньше главная сторона оформления УДО – это была администрация колонии, то сейчас решает суд. Так вот, я знаю много фактов. Вот я был недавно в Краснодарском крае, и там руководители финансарной системы колонии говорили, вот мы подписываем положительную характеристику такому-то, такому-то. Судья смотрит, нет, у него тяжкое преступление. Ну и что, что тяжкое преступление? Закон, Уголовный кодекс дает основания через определенный срок отправить человека на условно-досрочное освобождение. Это закон, и это не аргумент, какая у него статья. Является ли он социально опасен? Вот, разбирай. Имеет все данные. Суд располагает всем основанием освободить. Отнюдь не освободить. Потом, знаете, еще появилась такая манера, это тоже связано с УДО, увеличивать у нас так называемых число злостных нарушителей. Это, кстати, проблема законодателя. В Уголовно-исполнительном кодексе написано, за какие проступки может заключенный считаться злостным нарушителем. Но там и написана такая вещь. При повторном помещении в штрафной изолятор, человек может считаться злостным нарушителем. Вот, допустим, он не застегнул пуговицу. Допустим, в жару он сделал себе пилотку. Допустим, он, не знаю, там, в строю не так маршировал. Это ничтожное нарушение. Если вообще, это еще надо посмотреть, нарушение это или нет. Ну ладно, это считается нарушением. Но не злостный он нарушитель. Он может быть неряха, может быть что угодно, но не злостный нарушитель. А прокуратура настаивает, нет, вот если он тебя совершил дважды какой-то незначительный проступок, он злостный нарушитель. А что такое злостный нарушитель? Он не идет на УДО. Конечно, это ему мешает идти на УДО. То есть мы увеличиваем число вот так называемых злостных нарушителей. И здесь, я думаю, надо в УИКе гораздо четче сформулировать, кто такой злостный нарушитель, и убрать эту норму, что при повторных помещениях в ШИЗО за незначительное нарушение человек считается злостным нарушителем.
Еще Лев Пономарев такую тему затронул, что пополняют население российских тюрем узники совести.
Да, конечно. Мы об этом в самом начале и говорили, что узники совести – это явление именно последних лет. Это последних лет. Да, Никитин, да, Пасько, но их в самом деле удалось вырвать. Тогда общественное мнение повлияло на ситуацию. Сейчас же никакого влияния, никакого, так сказать, отзвука, никакой реакции со стороны властей мы не имеем. И число узников совести множество, и действия властей здесь демонстративные, что они не желают реагировать на обращение к ним представителей общества.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Помните, Горбачев где-то в Сибири сказал, что мы крестьянами крестьян, это коммунисты. Но он пристеснялся сказать или побоялся, я не знаю, что людей уничтожили, генофонд запугали, разворотили.
Наверное, идет такой вопрос о деклассированных элементах, которые...
Нет, он, как я понял, он говорит, действительно запугали, людей. Да, мы об этом в самом начале говорили, что вот именно атмосфера страха, ориентация на репрессии, действительно для властей это главное направление. Но я тебе скажу, не только для властей, для общества. Вот у общества есть такая иллюзия, иллюзия простых решений, что если мы будем более жестко обращаться с людьми, больше сажать, то будет лучше, будет больше порядка. Еще раз повторяю, посмотрите, что в Скандинавии, где мало заключенных, и что в Соединенных Штатах Америки, которые пока лидируют, где безопасней. В Скандинавии намного безопасней, хотя там заключенных меньше намного.
Слушаем вопрос москвички Татьяны.
Здравствуйте. Я бы не согласилась с глубоко уважаемым правозащитником Большевым насчет того, что у нас нормальное общество. Нормальное общество, у него не будет зашкаливать рейтинг Путина.
Ну, это другое. Я говорил с точки зрения преступности. Понимаете, я выступаю против мифа, что вот российский народ какой-то такой вот по своей природе склонны к преступлению. Это, кстати, на Западе тоже этот миф долгое время существовал. Да нет, обычные люди. И процент тех людей, кто совершает преступление, он колеблется, конечно. Но, кстати, он колеблется не от зависимости реальных преступлений, а от того, как регистрирует милиция совершенные преступления. Как мы знаем, что долгое время многие преступления не регистрировались, дела не заводились. А дальше, действительно, я еще раз говорю, что вот эти 40, которыми отличается Россия, огромные 40, это мы воспроизводим преступность. Еще раз повторяю, минимальный процент рецидива 30%. Не спешите сажать человека в колонию, не спешите, вы получите рецидивиста.
Как вы считаете, существующее положение дел приведет к тому, что достигнет число российских заключенных миллиона?
Я думаю, что при нынешней тенденции, конечно, мы обгоним Америку, мы опять станем лидерами, позорным лидером в этой ситуации. Никаких оснований сегодня для того, чтобы выходить на эту финишную прямую у нас нету. И это проблемы нашей судебной системы, проблемы правоохранительных органов, и об этом надо всерьез, очень всерьез говорить всем, и государственным структурам, и обществу.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Напомню, что рост числа российских заключенных обсуждались во время Борщевым, членом Московской хельсинской группы, бывшим председателем общественного совета при министре юстиции. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Марк Штейман.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без власти, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.